Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Помощник президента Обамы о ходе выполнения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. И Пусси Райот и смысл гендерного протеста в России. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Вскоре после инаугурации Владимир Путин встретится с президентом США Бараком Обамой. Уже известно, что разговор пойдет в том числе и о том, что Барак Обама провозгласил основой своей внешней политики 2 года назад в Праге – мир без ядерного оружия. Мы беседуем с человеком, который знал содержание той речи Барака Обамы до того, как тот ее произнес. Гэри Сеймор – специальный помощник президента США по нераспространению оружия массового поражения и ядерному разоружению. Я встречалась с Гэри Сеймором первый раз год назад, и он тогда выразил определенный оптимизм по поводу переговоров о тактическом ядерном оружии. В том интервью он сказал, что, несмотря на все проблемы и огромные разницы в запасах арсенала этого оружия у России и США, вопрос этот ставит на обсуждение можно. Цитирую. «Российская сторона больше не держит этот вид оружия на вооружении. Она находится в хранилищах. Так что, может быть, есть какая-то точка соприкосновения. Поскольку мы больше не находимся в состоянии холодной войны, может быть, есть какое-то поле, по крайней мере, для большей открытости». Ну вот, прошел еще год, и сдвигов в этой области не видно. Гэри Сеймор.
Я думаю, главное, что препятствует прогрессу в этом вопросе, это то, что Россия не готова обсуждать свое тактическое ядерное оружие. По целому ряду причин. И я не ожидаю, что в ближайшее время между НАТО и Россией будет заключено соглашение о ликвидации или даже о сокращении этого вида оружия. Мы полагаем, что в качестве первого шага можно было бы сконцентрировать внимание на мерах, которые обеспечили бы открытость в этом вопросе, обмен информацией между НАТО и Россией. Североатлантический союз сейчас рассматривает ряд предложений, которые, я надеюсь, будут приняты на саммите НАТО в Чикаго в мае. Это, на мой взгляд, могло бы стать основой дискуссии между Брюсселем и Москвой о каких-то конкретных идеях. И я надеюсь, что российская сторона окажется восприимчивой к этим предложениям.
Вы неоднократно говорили о том, что проблема заключается в разной оценке угрозы. Я приведу пример недавнего обмена репликами между генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Заявления Расмуссена прозвучали на встрече министров иностранных дел Североатлантического союза, на которой присутствовал и Сергей Лавров.
Мы добились хорошего прогресса внутри НАТО в создании интегрированной, охватывающей весь союз системы противоракетной обороны. Эта система не угрожает России, она также не влияет на стратегический баланс сил. Так что я уверен, что и здесь тоже мы можем найти выход в духе диалога, доверия и открытости, которые мы развивали за этим столом в последние 15 лет.
И еще.
Самые лучшие заверения, которые Россия могла получить, состоят в том, чтобы участвовать в прямом сотрудничестве с нами в области противоракетной обороны. Мы предложили создать 1 или 2 совместных центра, которые могут заложить рамки такого сотрудничества, обмена информацией, оценки и анализа общих угроз, подготовки к совместным учениям.
И вот ответ Сергея Лаврова на пресс-конференции в том же Брюсселе.
Важны не намерения, не обещания, а потенциалы. И если четырехэтапный адаптивный подход будет реализовываться, то на завершающих стадиях этого процесса будет создаваться инфраструктура, будут создаваться потенциалы, которые реально будут создавать риски для наших ядерных сил сдерживания.
Вернусь к разговору с помощником президента США по нераспространению ядерного оружия Гэри Сеймором. Мне кажется, что отказ от риторики вражды в отношении Запада сейчас практически невозможен. В первую очередь, потому что невозможно будет угрозой со стороны Ирана объяснить растущий военный бюджет. Но не только. Нынешнее российское руководство, противопоставляя Россию западному миру, тем самым подчеркивает великодержавность, ставит страну как бы на равных с Западом. Это может показаться извращенной логикой, но такая же существовала в Советском Союзе. По вашему мнению, можно ли изменить это отношение?
Думаю, это возможно, но, как обычно, требуется немало времени, чтобы изменить отношение людей. Потому что, если у вас сложилась определенная картина мира, то вы ищете доказательства и подтверждения того, что картина эта правильная. Особенно, если вы боитесь. И потребуется определенное время, пока мы сможем убедить российскую сторону в обратном. Я также уверен, что и в самой России сейчас есть масса разнообразных взглядов и оценок того, что происходит в мире. Россия сейчас исключительно сложная страна, и, может быть, большая часть российского общества вовсе и не разделяет взгляды, которые бытуют у небольшой группы официальных военных лиц. Так что стоит надеяться на то, что с течением времени российское представление об угрозе, которая якобы исходит со стороны Запада, изменится. Я верю, что российское общество сейчас развивается в правильном направлении, но я также убежден, что уйдет немало времени до того, как Россия догонит Запад. В том смысле, что Запад уже сейчас не рассматривает Россию как угрозу.
Как долго, вы думаете, еще лет 12?
Не могу предсказать, как долго.
Как вы оцениваете ход выполнения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений?
Очень хорошо, никаких проблем не возникает. Мы провели несколько встреч совместного комитета, который наблюдает за ходом выполнения нового договора СНВ. Все инспекции проходят нормально, абсолютно без каких бы то ни было серьезных проблем.
И тем не менее, даже разговоры о дальнейшем сокращении на настоящий момент не предвидятся.
Президент Обама хочет начать разговор с Владимиром Путиным о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений в мае во время встречи в Вашингтоне. Российская сторона, конечно, уже заявила публично, что она не готова в настоящий момент начинать разговоры о дальнейшем сокращении, пока не будут сняты вопросы по поводу противоракетной обороны, которые вызывают беспокойство российской стороны. Мы полагаем, что пространство для разговора о дальнейшем сокращении есть даже в то время, пока мы пытаемся разрешить с российской стороной те проблемы, которые она выдвигает на первый план.
Если говорить в целом о договоре по нераспространению ядерного оружия, с чего мы начали эту беседу, вначале договор показал себя исключительно полезным. Целый ряд стран отказались от ядерного оружия или от военных ядерных программ. Но потом постепенно возникла целая группа новых ядерных государств. Израиль, Индия, Пакистан, теперь вот Северная Корея и, возможно, Иран. В какой момент случился этот перелом?
Не стоит забывать о том, что Израиль, Индия и Пакистан с самого начала отказались присоединяться к этому договору. Так что они никогда не были участниками этого международного соглашения. А что касается самого договора, то потрясающе, сколько стран отказались от ядерных программ и даже отказались от ядерного оружия. В данном случае говорю не хронологически. Аргентина, Бразилия, Тайвань, Южная Корея, Украина, Казахстан, Южная Африка,
Швеция, Ливия.
Все эти страны либо развивали ядерные программы, либо уже имели на своей территории ядерное оружие. Так что в целом счет в пользу договора. Вы правы насчет Северной Кореи и Ирана. Это проблемы, которые существуют уже длительное время. Это вызов режиму нераспространения ядерного оружия, сделанный уже более 20 лет назад. И эти две страны останутся двумя очень сложными проблемами, с которыми нам придется иметь дело. Но когда у вас есть договор, который включает в себя более 190 стран, и при этом у вас есть всего только две проблемы, я считаю это вполне хорошим соотношением.
На вопросы Радио Свобода отвечал специальный помощник президента Обамы по вопросам нераспространения ядерного оружия Гэри Сеймор. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Таганский суд Москвы продлил арест участницам панк-группы Pussy Riot до 24 июня, когда должно закончиться следствие по их делу. Надежде Толокунниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич вменяется злостное хулиганство. Это обвинение может повлечь за собой лишение свободы на срок до 7 лет. О смысле акции протеста, за которую судят Пусси Райот, с социологом-специалистом по гендерным проблемам, доцентом Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой, беседует Владимир Абаринов.
У нас с вами был однажды обмен мнениями об украинском движении «Фемен», участницы которого, молодые девушки, выходят на акции протеста с обнаженным бюстом. Насколько я помню, вы относитесь к ним довольно иронически и не считаете их протест феминистским, поскольку они эксплуатируют свое тело. И вот теперь Пусси Райот, они подчеркнуты асексуальны и тоже называют себя феминистками. Конечно, в этом втором случае неуместно вести академические беседы, когда девочки сидят за решеткой. Что вы думаете о Пусси Райот? Как вы относитесь к их акции в храме Христа Спасителя и к последствиям этой акции?
Я хочу прежде всего сказать, что действительно, в тот момент, когда люди сидят в тюрьме, первое, что мы должны сказать, это, что они не совершили преступление, за которое они могут находиться в тюрьме, это, безусловно, самое первое. Ну, а дальше уже можно говорить о том, почему это событие стало таким значимым, и оно действительно в каком-то смысле стало делом Дрейфуса. То есть, когда вот оно затронуло многих людей, все имеют мнение и высказываются. То есть, они попали каким-то образом в самый центр того, что в обществе важно или болит. То есть они попали в самый центр отношений политических, потому что во время панк-молебна они говорили непосредственно о государственной власти, якобы молясь за избавление от Владимира Путина. Во-вторых, придя непосредственно в церковь и став практически у алтаря, они посягнули на иерархию и власть православной церкви, на место церкви в обществе и на то, что происходит, собственно, в самой церкви, иерархию внутри церкви. И в-третьих, своим контркультурным вызовом одежды и поведением, непроизносимым названием. Что касается названия, которое, в общем, если его перевести, оно, конечно, является пощечиной общественному вкусу. И когда мы обсуждали как-то вот эту группу и то, что они сделали у меня на занятиях в университете в Америке, где я преподаю, то по-английски вот это вот название группы, оно для студентов настолько в общественном месте непроизносимо, что они, когда вот обсуждали это, они говорили P-Riot. Так вот, вот это контркультурный вызов, они поставили вот этим вызовом под вопрос устоявшееся представление о границах социально приемлемого женского поведения и, собственно, места женщины.
Акция «Пусси Райот» была не только политической, но и антиклерикальной. И именно это придало ей такую остроту. Вы согласны?
Он стал видимым именно потому, что Пусси притянули к нему церковь. Они как бы присвоили символическую власть церкви, символически же ее поправ. То есть они осознанно оскорбляли очень мощный институт, который практически уже сросся с государством. Именно благодаря тому, что вот они имели дело с таким мощным институтом, это высказывание стало видимым и, как я понимаю, именно за это их и держат в тюрьме. Потому что если бы они вот плясали где-то на улице, то, ну, как обычно, там, в социальных сетях это бы прошло, и, в общем, на этом бы все закончилось. Ну, вот с точки зрения, конечно, собственно, политики, то есть борьбы за власть, это вот насколько это эффективно. Ну, понятно, что с точки зрения, собственно, борьбы за власть это никак, но с точки зрения мобилизации общественного мнения это очень видимо. Но больше же всего тут, конечно, интересна гендерная часть. Иногда вот говорят, что они подчеркнуто асексуальны. Мне не кажется, что они асексуальны, потому что у них очень яркое оперение. Это оперение очень смотрибельно. Оно сделано для привлечения глаз публики. И в этом смысле это такой вот традиционный прием женский. И в то же время это такой прием эстрадно-цирковой, развлекательный. И в этом смысле они могут быть сравнимы с фемин, которые тоже пользуются формой такого женского протеста, использования женского тела в качестве протеста. И они могут быть сравнимы даже вот с календарем, который когда-то делали к дню рождения Путина на факультете журналистики, снимая студенток факультета в неглиже. То есть используется нечто маркированно женское для привлечения внимания. Теперь, что касается, собственно, вот церкви и оскорбления церкви, попрания власти церкви, стремление разрушить какие-то церковные установления. Тут важно вот что. Ведь православная церковь – это традиционная церковь, то есть которая рассматривает себя как царство Божие на земле. Ну вот если церковь протестантская, которых большинство в Америке, она такая вот светская, то есть Царство Божие на небе, а мы тут на земле собрались люди для того, чтобы обратиться к Богу, но в принципе у нас там нет ни икон, чтобы не поклоняться идолам, ничего более, мы обращаемся непосредственно к Богу, а церковь это просто место, вот как школа или там, как вот любое другое общественное место. То православная церковь, она видит себя совсем по-другому, она считает себя воплощением или телом Божьим на земле. То есть это очень сакральное пространство для тех, кто верит. Вот именно таким образом. И вот важно то, что в обществе вот такие сакральные пространства, если это не секта, а признанная церковь, защищает абсолютно вот светский закон. Он говорит, что люди должны иметь право верить так, как они верят, и отправлять свои религиозные обряды. Точно так же светский закон говорит, что вот нельзя оскорблять могилы. Православная церковь в этом смысле, она охраняема светским законом. Но тут есть еще одна сторона. Хотя вот когда началось очень бурное обсуждение того, что вот произошло с Пуссирайц, многие верующие писали, что «но меня это не оскорбило. Вот я верующий человек, и мои отношения с Богом, я православный верующий, меня это абсолютно не оскорбляет». То есть есть верующие православные, в том числе, которые как бы верят уже по-другому. Они, очевидно, вот более либеральные, или это какая-то модернизация, трансформация веры, это вера современного человека. Но огромное количество людей верит именно вот таким образом и соблюдают обряды православной церкви. И для них это действительно, они восприняли это как действительно оскорбление их веры и их религиозного чувства. И от этого никуда не денешься.
У акции «Пусть Рают» есть еще один аспект, связанный с местом женщины в православной церкви.
«Пусть Рают», они говорят о том, что вот мы совершили феминистское высказывание, потому что вот женщина в традиционной религии, и в частности женщина в православии, она ведь не может быть священником, она не может там заходить за алтарь, вот туда вот приближаться в эти самые сакральные пространства. Почему? Потому что, согласно вот этому вот традиционному религиозному мифу, Ева совершила грех, и женщина, в общем, расплачивается за этот вот самый главный первый грех, и она, в общем, недостаточно чиста, не столь близка к Богу и так далее. То есть вот есть мифическая часть, и это, есть вот эта вот иерархия церковная, где женщина, в общем, является пехотой церкви. Она приводит в церковь детей, женщины составляют большинство молящихся. Но если у женщины есть какая-то власть в церкви, то это власть только символическая, вот связанная с образом Девы Марии. И вот интересно, что первая реакция вот на происшедшее с точки зрения церкви, там была очень такая вот сторона, которая очень резко отнеслась, но было и высказывание, я не помню, мне кажется, а это Кураев сказал, реакция была такая, ну, не надо было их вообще наказывать, вот надо было сейчас масленица, это такое вот время всяческих перформансов, надо было накормить блинами, ущипнуть и отпустить. И вот это вот показывает, что проблема есть, то есть человек от всей души говорит, накормить блинами, ущипнуть и отпустить. Но вот почему ущипнуть? То есть батюшка будет щипать молодых женщин, почему он имеет на это право? То есть это взрослые женщины с детьми, почему их можно щипать? Он им отец, но он, в общем, не отец, и они не дети. Он будет щипать, как их мужчина, но тогда это вообще сексуальное домогательство. Вот какие еще есть значения у такого вот мужского щипания женщин? То есть вот в этом вот высказывании, очевидно, непризнание этих женщин не только как политических акторов, ну, их трудно признать, собственно, такими легитимными политическими акторами, но вообще это отрицание их автономии и человеческой полноценности. То есть это как бы дети малые, неразумные. И понятно желание верующих женщин, какой-то части верующих женщин, если пусть и Рает действительно верующие, я этого не знаю, каким-то образом вот изменить вот эти вот религиозные смыслы и отношения иерархические в церкви. Но как мне кажется, чтобы их менять, нельзя прийти извне вот в это вот сакральное место и сказать, вот вы тут неправильно молитесь, и мы вам сейчас вот объясним, как надо молиться. Очевидно, это может быть сделано только изнутри, от воцерковленных женщин.
И, наконец, еще один аспект, чисто гендерный, феминистский. Как вы оцениваете акцию «Пусть Рают» с этой точки зрения?
Интересно вот что. Ведь в феминистской среде тоже мнения разделились. И значительная часть феминисток, все выступают за освобождение Пусси из тюрьмы, но значительная часть от их протеста дистанцируется. И тут проблема даже не в том, что большая часть общества считает, что вообще вот проблемы там гендерного неравенства у нас нет, и хотя часть общества так и считает. Проблема в том, что непонятно вообще, вот за что бороться и против чего они высказывались. Дело в том, что если мы вообще вот посмотрим на историю там феминизма, женского протеста, то была первая волна – это борьба за политические права. Была вторая волна – это осмысление социального положения, структуры семьи, структуры занятости, распределение обязанностей в семье и как это связано вот с местом женщины за пределами семьи. Ну и третья волна – это привлечение внимания к тому, как вообще мужское и женское включено в культуру, как оно проговаривается в языке. Вот если мы говорим «гражданин, он там имеет право», то насколько вот женщины включены в это гражданство. Это большие вопросы. И тут вот вопрос на постсоветском пространстве – за что бороться, в какой точке мы находимся. Понятно, что вот панк-группе важно выразить протест в принципе, потому что панк – это панк, но за этим, за всем встает вообще большая вот такая вот интеллектуальная проблема, как обозначить то, чем недовольны постсоветские женщины, причем далеко не все. То есть, очевидно, у нас происходит грандиозный пересмотр социальных отношений, и идут переговоры, вот в рамках этого большого пересмотра происходят переговоры о месте полов, о значении мужского и женского. И такое впечатление, что когда я смотрю на высказывания вот постсоветских феминистских активисток и активистов, и сама участвую там в каких-то иногда вещах, такое впечатление, что вот, собственно, женский вопрос постсоветский у нас даже не сформулирован. Мы берем какие-то уже сделанные на Западе лозунги, которые возникали из той, из западной ситуации. А у нас ситуация другая. Вот у нас, например, мужчины живут на 12 лет меньше, чем женщины. Ни в одной стране мира вообще там, ни в Нигерии, ни в Чаде, нигде, ни в Бангладеш такого нет. То есть тут, конечно, есть биологическая часть, потому что мужчины, в принципе, они, очевидно, устроены так, что они живут меньше, очевидно, вот эволюции так надо. Но тут есть и огромная социальная часть, связанная там с борьбой за власть, за перестрелкой между мужчинами и самими, когда они там делят собственность. Тут вопрос и в том, какая концепция мужественности, какой образ мужественности формируется на постсоветском пространстве, мужчин должен быть брутальным и так далее. Но как бы вот в этой ситуации, когда мужчины живут на 12 лет меньше, не осмысливать вот эти вещи и не пытаться формулировать смысл протеста по-иному невозможно. Вот феминистки дистанцируются от Пусси Райтс именно потому, что есть проблемы с этой вот частью осмысления неравенства и формулирования цели протеста и нахождения форм протеста.
Социологом, специалистом по гендерным проблемам, доцентом Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Из Пакистана поступают противоречивые данные о числе жертв авиакатастрофы под Исламабадом. При этом спасатели и полицейские уверены, что никто не выжил. Управление гражданской авиации сообщило, что на борту упавшего Боинга 737 находились 121 пассажир и 9 членов экипажа. Министерство обороны заявило, что погибли 126 человек, а по данным полиции их было 127. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что во время выборов мэра Астрахани были допущены серьезные нарушения, которые нужно расследовать через суд. В результате пожара в поселке Тыгда Амурской области погиб один человек, трое пострадали, сгорели 65 домов, без крова остались 120 местных жителей. Россия распространила сегодня в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции о мониторинговой миссии ООН в Сирии. Во Франции в пятницу завершается предвыборная кампания. Первый тур выборов президента пройдет в воскресенье. В американском штате Флорида освобожден под залог в $150 000 патрульный Джордж Циммерман, обвиняемый в убийстве 17-летнего афроамериканского подростка Трейвона Мартина. В суде в норвежской столице Осло обвиняемый в терроризме Андерс Брейвик продолжал отвечать на вопросы о совершенном им теракте в молодежном лагере на острове Утоя, в результате которого погибли 69 человек. Суд в Германии постановил, что видеоплатформа YouTube отвечает за размещение пользователями музыкальных клипов без разрешения обладателя авторских прав. В штате Веракрус на востоке Мексики по меньшей мере 39 человек погибли и 20 получили ранения при столкновении пассажирского автобуса с автоприцепом. Трагедия произошла в пятницу утром. В центре Каира несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против политического влияния военных и бывших чиновников режима президента Египта Хосни Мубарака.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Внутренние инвестиции в экономике России. Возможно, Росстат ошибается. В России может появиться госкорпорация по развитию Сибири и Дальнего Востока. Солнечная энергетика мира борется за выживание. Компании «Роснефть» и «ExxonMobil» освоят российский и американский шельф. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Синявский. Темпы роста внутренних инвестиций в России, являющихся одним из главных факторов общего роста экономики, в марте, по данным, представленным в среду Росстатом, замедлились сразу в три раза к уровню января и февраля. Однако независимые аналитики предполагают фактически обратную динамику, что как раз в марте и был рост после спада в начале года. Годовые темпы роста внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие, в марте составили 4,9%, сообщил Росстат. Для сравнения, в январе и феврале они превышали 15% к прошлогодним уровням. Високосный год принес на этот раз дополнительный рабочий день в феврале, но в марте их оказалось, наоборот, на один меньше, чем годом ранее, что не учитывает статистика, оценивая динамику внутренних инвестиций, отмечая главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Статистика и темпы роста года к году, которые дают Росстат, они, конечно, не учитывают количество рабочих дней в том или ином месяце. Но помимо календарного фактора есть и другие, и одним из существенных факторов явилось ухудшение глобальной ситуации. Если в начале года была эйфория, что и американская, и европейская экономики вроде как начинают ускоряться, то в марте стало ясно, что европейская экономика опять начинает вступать в фазу сжатия. Поэтому, конечно, эти факторы влияют на динамику инвестиций, но просто потому, что они усиливают неопределенность относительно будущего глобальной экономики, относительно будущего экономики российской.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования исходят из собственной методики оценки динамики внутренних инвестиций в экономике России, отличной от той, которую использует официальная статистика. И по данным Центра получается фактически обратная картина. Инвестиционная активность в российской экономике в феврале, наоборот, снижалась, а в марте росла. Заместитель директора Центра Владимир Сальников.
Вы знаете, Росстат, он сам признает низкое качество своей оперативной статистики по динамике инвестиций и сейчас ведет работы по совершенствованию этого индекса. Мы, может быть, чуть-чуть забегая вперед, разработали свой индекс, который основан на анализе предложения инвестиционных товаров в экономике. Именно, кстати, этот индекс и собирается немножечко в модифицированном виде использовать в будущем Росстат. Так вот, согласно этому индексу, никакого замедления в марте не произошло. Скорее наоборот. В феврале мы отметили, что инвестиционная активность приостановилась. Мы это связываем, в общем, с необычно холодной погодой именно этого февраля. Но уже в марте рост инвестиционной активности возобновился. Кроме того, мы отслеживаем динамику заказов на машиностроительное оборудование. И мы видим, что последние месяцы растет обеспеченность заказами предприятий. Поэтому можно рассчитывать, что и в ближайшие месяцы рост сохранится.
Главный источник внутренних инвестиций для компаний и предприятий – их собственные средства, а не банковские кредиты или средства, например, материнских компаний и даже государственного бюджета. Поэтому, кстати, отмечают эксперты, даже нынешние темпы роста кредитования предприятий в России почти на 20% в год к заметному расширению их внутренних инвестиций не приводят. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Здесь статистика такова, что примерно 40% инвестиций финансируется за счет собственных средств предприятий, еще примерно 20%, чуть больше, дают средства вышестоящих организаций, банковские кредиты дают 7-8%, ну и государственные инвестиции где-то 12-13%. Соответственно, именно собственные средства предприятия определяют большую часть инвестиций, и, естественно, именно этот показатель является определяющим. С другой стороны, конечно, прибыльность самих предприятий, она в существенной степени зависит от экономического роста в стране. Естественно, оказывает воздействие глобальная экономика.
За время после финансового кризиса объемы собственных средств российских компаний и предприятий, за счет которых в первую очередь и производятся внутренние инвестиции в экономике, значительно сократились. Повлиял не только кризис, но и, например, такие факторы, как повышение в начале прошлого года ставок социальных платежей бизнеса в России во внебюджетные фонды, за чем последовал заметный спад инвестиций. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Действительно, если посмотреть на доходы предприятий, то мы увидим, что по сравнению с докризисным уровнем они уменьшились в реальном выражении приблизительно где-то на четверть. Казалось бы, ситуация не очень хорошая, но рассмотрение отраслевой структуры изменения доходов показывает, что снижение доходов произошло преимущественно у сырьевых секторов, которые в предшествующий период инвестировали довольно активно и где-то даже, может быть, чуть-чуть были переинвестированы. Если же говорить о секторах конечных, то ситуация с доходами там тоже хуже, чем до кризиса, но не настолько, как кажется на первый взгляд. То есть там есть, может быть, 10-15% снижение доходов по сравнению с закризисным уровнем. И нам кажется, что, в общем, можно рассчитывать на то, что инвестиционная активность все-таки продолжится, потому что вот это снижение доходов, ну, не столь критично.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предполагают, что рост внутренних инвестиций в экономике России в течение 2012 года в целом может составить 6-7%.
Новая версия закона о создании госкорпорации по развитию восточной части России, как пишет газета «Коммерсант», фактически устанавливает особый правовой режим для 16 регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для реализации инвестиционных проектов на этих территориях центральные власти страны готовы частично отказаться от норм федерального законодательства о недрах, лесах, земле, градостроительстве и трудовой деятельности. О том, что в России следует создать отдельную госструктуру, которая будет заниматься развитием Дальнего Востока страны, глава правительства Владимир Путин заявил в начале февраля. При этом он не исключил, что на эти проекты власти потратят средства резервного фонда. Однако экспертам такое внезапное внимание к проблемам одной из частей страны кажется странным. Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров напоминает, что в России уже 15 лет действует целевая программа развития Дальнего Востока.
Сейчас идет разговор о том, чтобы запустить новую программу, возможно, в больших масштабах по финансированию. Но почему это для одного региона? В России есть масса других регионов, ну, начиная с Кавказа, северных регионов, где необходимость средств для развития также очень острая. То есть здесь, сделав шаг в сторону увеличения или в сторону выделения крупных государственных средств для одной программы, правительство себя поставит под значительный удар со стороны лоббистских требований других регионов, которые скажут, ну, если одному региону выделили средства, почему нам не выделили?
В середине 2000-х годов, по словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, была представлена новая версия документа с неподъемной для страны оценкой требуемых для региона средств. Но и в настоящее время финансирование Дальнего Востока, по ее словам, уже достигло рекордных уровней.
Начну с того, что уже сейчас объем инвестиций из федерального бюджета в регионы Дальнего Востока выше, чем, например, в Сибирский федеральный округ, хотя буквально 4-5 лет назад Сибирь имела значительно больший объем по сравнению с Дальним Востоком. И в общем объеме инвестиций тоже Дальний Восток перевесил в Сибирский федеральный округ. Но эти инвестиции, они очень жестко локализованы в трубах, и, возможно, там будут мощности по разгрузке-выгрузке переработки нефти, и в сами ТЭЦ. Ну, знаете, куда уже повышать? Потому что если мы берем 2011 год, то на Приморский край, а фактически это Владивосток, уже потрачено 12-13% всех инвестиций из федерального бюджета Российской Федерации на один субъект из 83.
Теперь же в качестве государственных ассигнований на дальневосточные проекты Владимир Путин предлагает использовать средства резервного фонда, что, по мнению Владимира Тихомирова, является крайне рискованным шагом.
Чисто фундаментально, конечно, это достаточно рискованно, потому что резервный фонд на текущий момент составляет порядка чуть более 60 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза меньше, чем те 150 миллиардов долларов, которые находились в резервном фонде перед тем, как из него стали тратить деньги на антикризисные программы. Это на начало 2009 года. То есть резервный фонд сейчас отнюдь не достиг тех докризисных размеров, которые были. И, соответственно, если угроза кризиса глобального сохраняется и угроза падение цен на нефть вместе с этим, то, конечно же, объем резервного фонда, который сейчас есть, он совсем не отвечает или, возможно, не сможет отвечать тем задачам по дополнительному финансированию, связанной с стабилизацией ситуации в стране, которая может возникнуть.
Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики также возражает против финансирования программы развития восточной части страны из Национального резервного фонда. Кроме того, ей кажется ошибочной и идея создания под этот проект новой государственной структуры.
Я не верю, что та форма, которая избрана, госкорпорация, является экономически эффективной. Гораздо более эффективное решение – это повышение самостоятельности городов, потому что инфраструктура, она нужна в первую очередь в городах. Сшить дорогами, современными коммуникациями всю территорию Дальнего Востока, составляющую треть российской территории, невозможно. Речь идет фактически об улучшении условий жизни и инфраструктуры социальной в местах концентрации населения. Это крупные города. И вот если муниципалитеты будут более самостоятельными, у них будет больше финансовых ресурсов, то тогда вот какие-то формы взаимодействия государства и муниципальных органов самоуправления дадут эффект.
Впрочем, даже резкое увеличение объемов государственной поддержки дальневосточных программ может и не привести к результатам, на которые рассчитывают федеральные власти. В том числе, как отмечает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров, и в связи с далеко не очевидной эффективностью таких инвестиций.
Как показывает опыт и Советского Союза, опыт последних 10-15 лет, когда правительство выделяло большие средства в попытке модернизировать или реструктурировать экономику, но часто, в общем, это не приводило к каким-то заметным результатам. Я боюсь, что выделение таких больших средств может не привести к желаемым результатам, про которые сейчас говорится.
Схожее мнение и у директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич.
Политика на Дальнем Востоке должна быть другой, не той, которая сейчас. Это не вкладывание денег в один парадный пиар-проект, а разумная поддержка, прежде всего, городских и портовых территорий, потому что они относительно более конкурентоспособны. Весь Дальний Восток поддержать невозможно. Для этого нет финансовых ресурсов.
Тем временем в российском правительстве уже активно обсуждаются кандидатуры на пост руководителя госкорпорации по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Одним из главных претендентов, как пишет газета «Коммерсант», сейчас является нынешний первый вице-премьер Игорь Шувалов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: «Солнечная энергетика мира борется за выживание». Компании «ExxonMobil» и «Роснефть» освоят российский и американский шельф. Солнечная солнечная энергетика мира борется за выживание. Еще 3-4 года назад такое заявление экспертов было бы воспринято, как минимум, с недоумением. Индустрия, поддерживаемая щедрыми правительственными льготами и прямыми субсидиями, демонстрировала двузначные темпы годового роста. Но мировой финансовый кризис, а также вызванный им долговой кризис в Европе, все изменил. И только за последние полгода на рынке оборудования для солнечной энергетики как в Соединенных Штатах, так и в Европе, сразу несколько из ведущих ранее компаний оказались на грани банкротства и обратились в суд за временной защитой от кредиторов. А на этой неделе крупнейшая в Соединенных Штатах компания этой индустрии, First Solar, объявила о планах сокращения своего персонала сразу на 30%, что затронет ее производство в нескольких странах, от самих США до Германии и Малайзии. Компания First Solar специализируется на выпуске фотогальванических пластин для крупных солнечных батарей, рассчитанных на промышленные установки. Более того, она смогла снизить их стоимость до минимального уровня. Дешевле не делал никто. Однако теперь спрос на солнечные батареи в целом резко сократился. По некоторым экспертным оценкам, он составляет лишь половину от уже накопленных этой индустрии запасов. Наш собеседник в Соединенных Штатах, директор исследовательского института солнечной энергетики при Университете Джорджа Вашингтона Кен Звайбел.
В индустрии солнечной энергетики сегодня происходит непростая консолидация ввиду того, что на рынке действительно наблюдается избыток солнечных батарей. Цены на них упали до такого уровня, что дальнейшая деятельность пока не представляется рентабельной практически ни у одной компании из занятых в этой отрасли.
Обычно эксперты, говоря о причинах спада в мировой солнечной энергетике после еще недавнего бума, указывают на Китай. На его долю сегодня приходится уже 2/3 общемирового производства солнечных батарей. Мол, его производители сбили цены на этом рынке до минимума. Но и сами китайские компании говорят теперь о сокращении прежних объемов бизнеса.
Перепроизводство отмечается во всем мире, и особенно в Китае. В этой стране правительство всячески поощряет выработку чистой электроэнергии. В других странах компании в последние годы также наращивали свои мощности, но именно Китай ушел далеко вперед.
Солнечную энергетику субсидируют все страны, которые ее развивают, так как цена производимой ей электроэнергии пока оказывается в 8-10 раз в среднем выше, чем произведенной на обычных тепловых электростанциях. Но если в США или Европе субсидируется производство самой электроэнергии на солнечных батареях, и неважно, где именно они произведены, то в Китае, наоборот, субсидируются именно производители оборудования для солнечной энергетики. Некоторые эксперты и на эту разницу в подходах указывают, говоря о проблемах мировой солнечной энергетики.
Я не вполне уверен в том, что китайское правительство действительно оказывало поддержку своим компаниям именно в ущерб конкурентам из других стран. Но не вызывает сомнения, что масштабные субсидии китайским производителям сыграли свою роль. Более того, китайские компании солнечной энергетики имеют доступ к крупным банковским кредитам, которые и позволяют им держаться на плаву в то время, когда эта отрасль в остальном мире находится в состоянии спада. Китайские компании этой индустрии, вероятно, выживут. Будущее же европейских и американских компаний солнечной энергетики, на мой взгляд, пока оказывается под большим вопросом.
В США, а также в Германии, Италии, Франции, Испании и даже Великобритании правительства все больше сокращают ранее введенные ими субсидии производителям электроэнергии на солнечных батареях, включая частных, которые устанавливают такое оборудование на крышах собственных домов. В США, отмечают эксперты, солнечная энергетика становится сегодня особенно неконкурентоспособной на фоне резко подешевевшего газа из-за его предложения со сланцевых месторождений. А в Европе правительство сетует на то, что любые свои дополнительные издержки в связи с обязательствами перед властями покупать по ценам выше рыночных солнечную электроэнергию у тех же домохозяйств, энергокомпании в итоге перекладывают на всех своих потребителей, из-за чего конечные тарифы на электроэнергию, мягко говоря, не снижаются. В этом контексте можно ли предположить, на ваш взгляд, что основной спрос на оборудование для солнечных батарей будет теперь смещаться из Европы и США в другие регионы мира?
Еще недавно рынок оборудования для солнечной энергетики стремительно расширялся. Однако меры экономии, которые правительства многих стран были вынуждены принять на фоне мирового финансового кризиса, резко замедлили этот рост. И особенно явно это проявилось в Европе. В какой-то мере спад был компенсирован расширением рынков сбыта или появлением новых в США, Китае, Индии и Японии. Но эти рынки растут слишком медленно для того, чтобы конечный спрос на солнечные батареи позволил бы компаниям этой индустрии сохранять прежние темпы своего бизнеса. Поэтому сегодня солнечная энергетика во всем мире буквально борется за выживание. Что касается сланцевого газа в США, то действительно из-за его дешевизны и огромных объемов предложения многие компании отказываются теперь от новых инвестиций в альтернативную энергетику. Тем не менее, мы уверены, что возобновляемые источники энергии останутся востребованными и впредь, а это относится и к солнечной энергетике.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Соединенных Штатов директор исследовательского института солнечной энергетики при университете Джорджа Вашингтона Кен Звайбел.
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» договорились о стратегическом партнерстве еще в конце августа 2011 года. Сейчас же они подписали ряд соглашений, конкретизирующих тот предварительный договор. Сообщается, что стороны планируют создать две совместные компании для проведения геологоразведочных работ на шельфе Карского и Черного морей. Доля участия Роснефти в каждой из них составит почти 67%, оставшаяся треть отойдет ExxonMobil. Взамен же американская компания только на первом этапе инвестирует в эти проекты более 3 миллиардов долларов, а также допустит Роснефть в свои активы в Канаде, в Мексиканском заливе, а также в американском штате Техас. Говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Для Роснефти это означает возможность диверсифицировать специфические риски, которые сопутствуют новым геологическим проектам. Кроме того, это позволяет компании диверсифицировать источники финансирования. На первом этапе инвестиции Эксона в шельф, как ожидается, превысит 3 миллиарда долларов. Что касается Эксона, то главным преимуществом это доступ к сырьевой базе. Да, действительно, пока шельфы Карского и Черного моря не отличаются от высокой степени геологической изученности, тем не менее, ряд геологов полагает, что эти регионы содержат существенную ресурсную базу, которая может быть монетизирована.
Схожее мнение и у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова. Он также считает выгодными для обеих сторон заявленные параметры сделки, несмотря на кажущиеся преимущества, получаемые ExxonMobil.
Если сопоставлять активы, доступ к которым получает Роснефть и доступ к которым получает Exxon, то для Exxon это гораздо более интересно и с точки зрения объемов, и с точки зрения перспектив развития этих проектов. Но надо понимать, что, естественно, Exxon берет на себя основные риски на первой стадии геологоразведки, основные расходы, связанные с финансированием этой стадии. Поэтому для Роснефти здесь тоже есть интерес в том, что, с одной стороны, она как раз-таки привлекает фактически инвестора, обладающего и финансовым ресурсом, и технологиями, и вместе с тем она получает соответствующий доступ к его же проектам, связанным с эксплуатацией различных видов источников углеводородного нетрадиционного сырья.
Специально к подписанию соглашения между Роснефтью и ExxonMobil правительство России выпустило постановление, предоставляющее налоговые льготы участникам шельфовых нефтяных проектов на территории страны. Новые правила, продолжает Дмитрий Александров, позволят обеспечить прибыльность такой добычи, но не в случае падения цен на нефть.
В принципе, целевой ориентир, который использует правительство при принятии решений, это формировать такие условия хозяйства, при которых будет внутренняя норма рентабельности порядка 15-16%. И это условия, в которых можно работать более-менее длинные деньги, планируя использование. Я думаю, что вот этот ориентир, он довольно-таки универсален, и именно он здесь будет применяться. Естественно, что в случае ухудшения конъюнктуры на рынке нефти, например, эти проекты будут очень чувствительны, и, естественно, мы будем видеть там существенное снижение рентабельности.
Тем не менее, у экспертов пока нет единого мнения, какую пользу Роснефть может принести американским и канадским проектам ExxonMobil. Аналитик Номосбанка Денис Борисов, например, отмечает, что российская нефтяная компания не имеет для этого ни опыта, ни технологий.
Вход Роснефти в проекты территории США – это скорее плата за присутствие Эксона здесь, в России. Понятно, что Роснефть не имеет такого гигантского опыта, коим обладает Эксон при работе, особенно по шельфовым проектам. Поэтому Роснефть здесь входит скорее не как такой же состоявшийся игрок, а как начинающий участник. И скорее тут Роснефть может получить опыт, нежели Эксон что-то подчеркнет от Роснефти.
Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универкапитал» согласен, что вхождение Роснефти в североамериканские активы ExxonMobil будет весьма полезным для российской нефтяной компании. В частности, по его словам, это позволит ей научиться работать на месторождениях с так называемой тяжелой нефтью.
Это опыт, с одной стороны, работы на таких месторождениях и с этими видами ресурсов. И плюс это опыт работы с крупными консорциумами участников, которые занимаются их эксплуатацией. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на проект, где будет принимать участие Роснефть, это партнерство с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе фирмами, специализирующимися непосредственно на разработке вот альтернативных источников углеводородного сырья. Скажем, провинция Альберта – это как раз очень яркий пример, и там есть очень интересные технологии, которые, в принципе, в дальнейшем могут быть применены и на территории Российской Федерации, потому что у нас, скажем, есть очень крупные ресурсы битумной нефти, которые на сегодня практически не используются.
До создания альянса с ExxonMobil Роснефть уже пыталась привлечь в совместной работе на российском континентальном шельфе британскую компанию BP. Причем тот проект предполагал обмен акциями между партнерами. Может ли сотрудничество Роснефти и ExxonMobil продолжиться подобной сделкой? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Мне кажется, что раз обмен акциями не вошел в параметры первичной сделки, соответственно, вероятность того, что произойдет обмен акциями подобный, как это было бы в случае с BP, выглядит крайне маловероятным, особенно с учетом того, что на мировых финансовых рынках сохраняется достаточная степень неопределенности и высокая волатильность, поэтому в данной конкретной сделке более целесообразным выглядит именно обмен активами и денежными средствами, а не акциями.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, как быстро новые проекты Роснефти и ExxonMobil на территории России смогут начать реальную добычу углеводородов. По оценке Дмитрия Александрова из «Универкапитала», это может произойти не ранее, чем через 5 или 6 лет.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Водка – это не гастрономический момент. Она открывает душу, она уравнивает людей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» Евгений Рейн. На этой неделе он стал лауреатом самой щедрой поэтической премии России «Поэт».
Пью 6-й эспрессо, 9-й коньяк. И торчит на колонне адмирал-маньяк.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будет обжалование в Мосгорсуде однозначно, и сейчас подаем
Мы не готовы заранее судить, будет ли успешной реализация этого плана.
Что первоначально намеревался совершить 3 взрыва.
Соответственно, и должно быть наказание, как за борьбу с экстремизмом.
Экспертами станут не только гражданские активисты и политики. На занятия приглашены чиновники и сотрудники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».